Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут, пятница, октябрь, день 6. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Восемь баллов в Москве. С какой стати? Задаюсь я вопросом. И не могу на него ответить. На работу ехал из Останкино 2 часа. Я вдруг начал понимать смысл выражения Кличко. 2 часа расстояние измеряется не в километрах. 2 часа. А что вообще будет зимой, задается вопросом лимузин. Я не знаю, на метро надо ездить, пишет Юрий. Конечно, я понимаю. Юрий, вы откуда? Вы из какого департамента? Скажите мне, пожалуйста, на метро надо ездить. Я знаю, что надо на метро ездить. Я знаю, но мне показалось, что так плохо в Москве еще никогда не было с движением. Мне показалось. Я эмоциональный человек, и я проехал через Таганку. Если вы сейчас же откроете карту и посмотрите, где самое адское... Адский ад происходит в Москве, это вот ровно Таганка, и ровно там я проехал. Спасибо Яндексу, кланяюсь в ноженьки, спасибо большое. Ой, прекрасно провел меня навигатор, счастье какое неимоверное. Короче говоря, я не понимаю, ребят, у вас есть какие-то мысли, почему такие пробки? Я вот хочу вам спросить, дадим 10 баллов, пишет сотый. У вас есть мысли, почему? То есть, а ну что, дождь пошел, ну, я знаю, что я иногда задаю этот вопрос, мол, почему такие пробки, но сегодня эту боль я пропустил через себя абсолютно, то есть сквозь меня проходит эта боль, я почувствовал все, что вы чувствуете во время моего эфира, я почувствовал все. Меня порадовал только эксперт, который говорил про переезд, я клянусь, он так орал. Кстати, Юра с честью его так вот осекал, и с достоинством, но так орал эксперт, и вот когда он орал, мне только тогда легче стало, только тогда, а так вообще невозможно. 7373-948, вот парочку, вот ваше мнение, пожалуйста, как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте, это Дмитрий из Москвы.
Да, Дмитрий.
Вот, Алексей, ну, я вот нахожусь дома, у меня... Отпуск начался, вот, поздравьте меня, пожалуйста.
Поздравляю вас.
И я вас поздравляю, вот, ну, в общем, что могу сказать, почему у нас развелось столько машин, это, наверное, у нас кризис в стране, и мы поэтому ударно преодолеваем.
Вы думаете, много машин, да, все-таки?
Конечно, все назло Обаме и прочему, люди стали закупаться и показывать, что нам ничего не страшно.
Ничего не страшно, он вначале чуть не мутикнулся. Это вы про эксперта, что ли? Мне тоже легче, когда ты критишь, пишет Парфюм. Да, серьезно? Я понял, наконец, секрет успеха. Я просто ору здесь, истерю, а вам становится легче, потому что вы хотите кричать, вы хотите вопить, вы хотите истерить в автомобиле, вы бьетесь в конвульсиях, вы ненавидите всех вокруг, вы ненавидите себя за то, что вы сели за руль, вы ненавидите себя за то, что вы купили автомобиль, вы ненавидите Москву, вы ненавидите всю свою жизнь. И в этот момент, когда я ору, вам полегче становится, потому что вроде бы вам кажется, что мне хуже, чем вам, да? Ну, мне сегодня, по крайней мере, было так же. Что еще? Поздравь сегодня президента, а то завтра будет некогда. Я поздравляю президента с днем рождения, действительно, завтра будет некогда. Но дачники еще не все вывезли, пишет ПС. Опаздываю на немецкий язык, пишет слушатель. Кричите фразу «Собянин красавчик», пишет Иван. Кризис в стране, все едут в Москву, так как больше заработать негде, пишет харьковчанин. Но почему эти заработки совпали ровно с окончанием вот этой реконструкции всей дорожной сети? Нам же вроде бы... Или что нам обещали? Нам что-то обещали? Нам что-то обещали или нет? Может, нам ничего не обещали? Может быть, я фантазирую на этот счет? Слушайте, я думаю, что нам нужно разобраться в этом вопросе, чтобы специалист нам это все прокомментировал. И мы сейчас наберем такому специалисту. Да, да, абсолютно точно. Вот я вот номер дал. Там, значит, на бумаге. Это очень важная бумага. На ней пятна от хинкали. Вот обрати внимание. Но это нисколько не умаляет наш эфир. Вот, нисколько, и наш профессионализм. Просто мы иногда едим, и у нас льется вот из хинкали что-то. Но это нормально. Плавает в фарше на дне чего-то там, типа хинкали. Плавает, ну и ладно, мы и не такое видали. И с нами на связи, правильно я говорю? Правильно. Александр Евсин, заместитель руководителя ЦОДД. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, я вот поделюсь личным впечатлением для начала, а потом вы ответите. Я испытал сегодня всю боль передвижения на автомобиле по Москве. Из Останкино на работу, а вы у нас бывали, у меня в эфире тоже, но вы примерно знаете это расстояние, 2 часа. Как так?
Уже можно отвечать, правильно?
Да, уже можно отвечать, я просто не понимаю, должна ли Москва была поехать после реконструкции или не должна была?
Ну, Алексей, текущие пробки совершенно не связаны с реконструкцией, и, в принципе, даже просто анализ того, что происходит в городе и что происходило там на прошлой неделе, говорит о том, что сегодняшние пробки никак не связаны.
А с чем они связаны? Как вы это объясняете? Потому что я ни с чем другим связать у меня не получается. Не хватает мне у Мишки.
Ну, я думаю, Алексей, просто не хватает информации. То есть с самого утра очень серьезно было осложнено движение в Москве из-за крупного ДТП в Лефортовском тоннеле, которое полностью практически парализовало работу внешней стороны третьего транспортного кольца и остановило как кольцо, так и въезд вот со всего вот этого сектора.
То есть сегодня авария просто крупная была, а вчера, позавчера, все по 9 баллов.
Вот подождите, давайте расскажу дальше.
Да, да, да.
Сегодня более 70 аварий произошло в местах, которые действительно существенно затруднили движение. Плюс у нас третий день продолжается вакханалия с этими звонками по поводу анонимного минирования и соответствующие мероприятия с этим связаны. Это тоже очень серьезно осложняет движение.
То есть вот эти эвакуации. Все-таки получается, конечно, те, кто звонят, они добиваются своего. Смотрите, город-то стоит.
Ну, на самом деле, я уже поднимал тоже вопрос как бы о том, что нельзя, наверное, поступать настолько рефлективно и на каждую хулиганскую выходку. В принципе, это является преступлением, но, тем не менее, это поступок, в общем-то, нездоровых психических людей, которые звонят проводить настолько масштабные мероприятия, которые в реальности оказывают уже жизни на жизнь мегаполиса.
Хорошо, Александр, сегодня я понял, я даже видел, что там около 50 звонков было в полицию от каких-то сумасшедших, которые минируют все подряд. Я хочу спросить, вчера, позавчера, что тогда было, что саудиты катались по Москве или в чем проблема?
Ну, смотрите, во-первых, звонки эти продолжаются вот как раз в таком интенсивном порядке уже как раз третий день. А во-вторых, действительно, и меры по обеспечению безопасности от государственного визита короля Саудовской Аравии, они тоже, конечно, не улучшают движение.
Ну вот, говорит Владимир, перекрывают 2 дня подряд Ленинский и Киевку.
Ну, если человек наблюдает это, что-то есть.
А когда лучше станет? Я вот спросить хотел. Потому что я помню, вы были в эфире, мы обсуждали реконструкцию, я спросил, лучше станет? Вы сказали, не, будет примерно так же. Но стало такое ощущение, что хуже вот на данный момент. И в моей голове вот эта связь работает. А вы говорите, что этой связи на самом деле нет между реконструкцией и пробками. Когда лучше станет?
Я совершенно точно скажу, что глобальной связи нету. Есть местные, локальные ухудшения, к примеру, это действительно связано с тем выездом, к примеру, с Садового кольца на Ленинский проспект. Там существенно была изменена организация дорожного движения, и, в принципе, там еще просто не завершено. То есть, когда будет завершено, будет значительно лучше. Но вот в этом месте, да, я подтверждаю, что там действительно есть проблемы от каких-то мероприятий, связанных с реконструкцией, незаконченных, подчеркиваю. А глобально же во всем городе совершенно точно такого негативного эффекта, который мы сейчас все испытываем, его нету точно.
То есть, когда лучше-то станет? Когда мы уже вздохнем чуть-чуть?
Я надеюсь, что, ну, во-первых, уже ситуация должна буквально через полчаса переломить, скажем, свой вектор и идти в другом направлении, то есть все улучшаться. И я уверен, что станет лучше в скором времени.
Понял, спасибо большое. Это был Александр Евсин, который, кстати, к нам часто приходит в эфир, мы часто общаемся, это заместитель руководителя ЦОДД. Вот его объяснение тех пробок, которые есть в Москве. Слишком сложное для меня объяснение, я вам честно признаюсь. Мне проще сказать, и хочется верить, что вот не едет после реконструкции. Как так совпало? Может, совпало, я не знаю. 7373-948, ну давайте потрещим еще чуть-чуть. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва.
Да.
Ну, живу далеко от Покровского бульвара. Могу вам сказать, раньше было две полосы, плюс трамвайные пути, вот, по которым, собственно говоря, ездили. Теперь полоса одна, и трамвайные пути, по которым уже фиг поедешь, потому что там много всякого этого. Было три, стало одна. Вот вам. СОДД, кстати, там недалеко, по-моему.
Недалеко, вы говорите. Полосы срезали, заузили, совесть потеряли, пишет Александр Суворов. А зачем было звонить СОДД, меня спрашивают? Как зачем? Чтобы выяснить официальную позицию. Вот официальная позиция такая. Вы ее услышали, и вы можете с ней соглашаться, не соглашаться. Она такая официальная. Как я сам себе объясняю пробки, это одно. Но как ЦУДД, например, объясняет дорожную ситуацию в Москве сейчас, это совершенно другое, правильно? И для того, чтобы понимать, как они это объясняют, мы должны им позвонить и спросить. Мы же не можем за них говорить, правильно? Странно, что он саудовских королей и Мадуро не вспомнил. Вообще-то сказали об этом, Юрий. Я вспомнил, вы вспомнили. И потом мы получили ответ. В новогодние праздники будет лучше, пишет Евгений. Это уж правда. 7373-948, телефон прямого эфира. Особенно перед Новым годом, знаете? Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Сергей, Химки.
Да.
Алексей, ну вот я езжу по маршруту речной вокзал в Химки, где, в принципе, никаких там реконструкций не было. Но тут тоже стало хуже, намного. То есть, ну, связано с тем, что не с реконструкцией, скорее всего, никак не связано, так как здесь она не проводилась.
А с чем тогда связано? С тем, что мы идиоты и не умеем в дождь ездить, или что с нами случилось?
Да вот, похоже, да. Мне кажется, что, дождь.
Дождь, вы думаете. Хорошо, вопрос на голосование. Спасибо вам большое за такой вариант, да? Знаете, пробки в основном из-за того, что мы идиоты, руки которых растут не из того места, и мы обладаем лишь туннельным зрением, мы не способны крутить головой, мы не можем маневрировать. Мы вот такие вот придурки в основном. 134-21-35. Оттого и пробки, потому что ездить мы не умеем. Не умеем на наших замечательных кредитных автомобилях или некредитных, с купленными удостоверениями водительскими. Не умеем ездить, к сожалению. Вот едешь и видишь, что вот, ну, кретины. Вокруг одни кретины. 134-21-35. 134-21-36. Нет! Все-таки это проблема в организации дорожного движения. Все-таки проблема в том, что неправильно организовали. Вот какая беда. Ну, потому что если даже ты страшно невозможный идиот и кретин, дорожное движение должно быть организовано так, чтобы ты не мог ничего поделать и ехал правильно. 134-21-36. Надо сделать так, чтобы даже самый откровенный идиот все равно проезжал нормально по дороге. 134-21-36. Организовать движение так, чтобы самый отпетый, ну вы понимаете кто, понимал, как проехать. И легко ориентировался на пространстве. 134-21-36. 134-21-35. Да нет, просто вокруг идиоты. Идиоты. И ездят так, как будто бы они в собственных... Давайте так. Ой, давайте сейчас посыпется оскорбление. Но нормально, я из деревни, поэтому можно. В своих деревнях вот ездят на телеге. Вот на телеге. Понаехали они здесь, или вот эти москвички все эти, вот BMW X6, X5, понадарили им права, они ездят, красят рот свой красный в машине. Ну и понимаете, да, речь, зеркало заднего вида используют как маникюр, как это называется, зеркало для макияжа. Вот и все, сами виноваты, идиоты кругом. 134-21-35, 134-21-36, нет, нам создали такие поганые условия, при которых мы не можем нормально ездить, потому что это невозможно в принципе. 134-21-36, 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Ирина, здравствуйте.
Добрый вечер,
да.
Алексей, Владислав. Ну, раз уж ЦУДД позицию свою высказала,
да,
выскажу я.
Конечно.
Так, как говорится... относящаяся к службе ГАИ.
Мочите.
За последние трое суток количество ДТП с пострадавшими выросло с 7-8 за сутки почти до 40.
Так а в чем причина? Люди не умеют ездить?
Мы идиоты.
Или... Мы идиоты.
Мы идиоты. Мы не умеем ездить. Мы не умеем ездить в дождь. мы не рассчитываем тормозной путь. Абсолютно не рассчитываем.
Угу. А может быть тогда, вот смотрите, я предположу, вот, наверное, те, кто строит дороги, они предполагают, что мы идиоты, ведь мы всегда были идиотами и продолжаем им и быть. И может быть им таким образом организовать дорожное движение, чтобы даже идиот справлялся с ним, или это невозможно?
К сожалению, от дурака нет защиты.
Нет защиты от дурака. Понял, спасибо большое. И третий вариант, оба они верные, пишет Вадим. Не было у нас третьего варианта. Мы сталкиваем здесь противоположные позиции. Спорим до хрипоты. 54% радиослушателей, ну, что уж говорить, оправдывают тех, кто у нас устроит, вот, дорожное движение регулирует, да, создает, дороги нам строит. 53 говорят, да мы сами идиоты, алло, у нас руки растут не с того места, глаза выпучили, едем вперед, по сторонам посмотреть никак, пропустить нужный момент никак, тронуться на зеленый сигнал светофора, когда загорелся зеленый, они через 10 секунд после этого не можем, шковыряемся в телефоне, мы кретины, и поэтому мы стоим в пробках. 53%. 47% говорят, да не мы кретины, а кто дороги строит, уже кретины дороги нам понастроили, по которым ездить невозможно. То есть все-таки большинство настаивает на том, что сами виноваты. Какие вы странные люди, но мне нравится вот это вот самоистязание ваше, мне нравится. И вот это христианское всепрощение, это круто. Ориентироваться в пространстве, на местности, да-да-да. Так строят такие же идиоты, а может еще и хуже, говорит Юрий. Нет, вот голосование показало, что все-таки идиоты, они за рулем. Ну, вы поняли. Так, ладно, по поводу ЧП, по поводу аварии. Сегодня громкая новость. По-настоящему громкая. В Владимирской области поезд врезался в автобус. Погибли 16 человек. Это вот последние данные, которые у меня есть. Может быть, где-то обновилось или что-то подобное. В Петушинском районе Владимирской области, или Петушинского, я не знаю, пассажирский поезд врезался в автобус, заглохший на железнодорожном переезде. И, соответственно, среди жертв граждане Узбекистана и водители из Казахстана. Иди бы там было два водителя. Один выжил, один не выжил. Остальные, так, в автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя из Казахстана. Один из водителей погиб, да. Остальные пассажиры, в числе которых несовершеннолетние, с различными травмами доставлены в больницы. ДТП произошло около 3:30 на переезде в районе станции Покров. Автобус с казахстанскими номерами выехал на железнодорожный переезд и заглох, после чего в него врезался пассажирский поезд с сообщением «Санкт-Петербург-Нижний Новгород». Автобус следовал из подмосковного Егорьевска в Казахстан и изменил маршрут, чтобы избежать поста ДПС. Внимание! Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на информированный источник. Официально, правда, эта информация не подтверждалась. Дальше. Пресс-служба областного управления МВД сообщила, что у автобуса «Мерседес» произошла поломка. В момент столкновения он находился на железнодорожном переезде. Люди в автобусе спали. Их было 50 человек. Водитель закричал. 34 человека выскочили из автобуса, чтобы толкать. Чтобы толкать. Не чтобы бежать оттуда, а чтобы толкать. 34 человека. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Потому что автобус просто превратился в ничто. Вот если вы видели эти фотографии и видео. По сообщению пресс-службы Московской железной дороги, дежурный по переезду включил сигнал, уведомляющий машинистов поездов о преграде на пути, а машинист поезда применил экстренное торможение. Правда, говорят, что он за 9 секунд до столкновения включил этот сигнал. А это значит, что ничего бы все равно у поезда не получилось. Поезд проехал 200 метров после экстренного торможения, утверждает источник агентства ТРАСС. По словам, автобус после столкновения был отброшен на 30 метров. Пострадавших среди поезда, пассажиров поезда нет, заявили в полиции. Ну и так далее. Ну вот. Такая вот история. Я слышал, как сегодня у нас потрясающий был абсолютно эксперт, какой-то сумасшедший, я имею в виду, по энергетике человек в канале дневном. И он разговаривал с Юрием Будкиным. И он, конечно, жару давал по-настоящему. Единственное, что ну, он сильно винил в этом водителя. А знаете, я вот задаюсь вопросом по всей этой истории. Вот у людей беда. Да, это страшная беда, Алексей. Представляете, сколько семей остались без кормильцев там, или чьи-то дети погибли, еще что-то. Это страшная беда, это трагедия абсолютно точно. Но я задаюсь вопросом. Вот я, например, водитель автобуса. Или я пассажир автобуса. Давайте я пассажир автобуса. И вот останавливается автобус на переезде. Он не едет. Водитель говорит, Выбегайте толкать. Я вижу, что летит поезд на меня. Я выбегаю и начинаю толкать автобус. А почему бы всем просто не выбежать из автобуса? Я задам вот этот вопрос. А почему бы всем не выбежать из автобуса и не бросить этот кусок металла на... на заклане его не отправить? Почему? Я вижу только одну мотивацию. Люди, которые пытались вытолкать автобус, боялись, что кто-то погибнет в поезде, потому что поезд врежется и, допустим, сойдет с пути, да? Такое я могу понять. Ну так надо всем выйти и после этого толкать тогда. То есть я не могу представить ситуацию, когда поезд на меня мчит, а я сижу в автобусе и жду, когда кто-то его будет выталкивать. Его выталкивают. Я говорю, давай, еще, еще. Я не могу себе представить эту ситуацию. Или я сижу за рулем автобуса в этот момент и говорю, еще, поднажми. То есть, ну, что должно в голове происходить у человека? Поэтому я хочу этот вопрос адресовать вам. И давайте поговорим. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте. Алло. Алло. Да, да, пожалуйста.
Алексей, добрый вечер. Вот смотрите, я просто непонятно, переезд оснащен всеми барьерами.
Очень плохо слышно, я, к сожалению, вот понимаете, что очень плохо слышно. Я бы хотел услышать, но не слышно. Как вас зовут, Алло, здравствуйте?
Алло.
Да-да.
Алло, здравствуйте, Алексей, Москва.
Да.
Вы знаете, во-первых, это было раннее утро, как я слышал. Люди в автобусе спали.
Так разбудите их срочно, кричишь, встаем, выбегаем.
Это вам так кажется, кричишь, не кричишь. Раз. Второе. Угу. Я не понимаю, зачем автобус выехал, когда красный горит. Вторых, скорее всего...
Говорят, разрешающий сигнал был все-таки.
Для водителей автобусов. Когда он едет. На пешеходных и на железнодорожных переезды никогда не переключается. Угу. Скорее всего, он переключаться на больше-выше передачу заглох.
Наверное. Не могу, мы не можем об этом говорить точно. Да.
Чисто такое, чисто шоферское. Как нельзя с горки спускаться на нейтралке на автобусе. Да, угу. На любой машине то же самое.
Угу. Я вас понял, о чем вы говорите, но это лишь предположение, да? Но вот по поводу «люди спали», 3:30, да, люди спали в автобусе. Ну, не знаю. Ну, если вот закричать. Если вот прям закричать и прямо «выходим, выметаемся, бежим!» Почему 34 человека выбежали и начали толкать, а остальные остались спать в автобусе, понимаете? И водитель, что там сидел-то, я не понимаю. Вот водитель сидел за рулем и, соответственно, давай еще, подтолкни, ребята, зачем? Ты видишь, встал, ты видишь, не едет. Ребята, вылетаем! И дальше уже спасаешь, кого можешь, просто. Если кто-то спит, ребенок спит, хватаешь его, ты же водитель, ты хватаешь его и с ним вылетаешь из этого автобуса, все. Ну, то есть я как-то себе так это представляю. Криком не поднимешь, пишет Алексей. Не успели просто выскочить. Неожиданная давка, выход, суматоха. 34 успели, остальные нет, пишет Олег. Другая информация, Олег, понимаете? Не то, что не успел кто-то выскочить. Все пытались выскочить. Не, спали. А те толкали. Ну, толкали. Автобус, понимаете? Давай, толкай. А, пускай спит. А? Вот так. Да, спит, пускай. О, давай, толкай. Сейчас вытолкаем. Далеко еще автобус. Эй, поезд, далеко. Вот так оно было, понимаете? Как я вижу. Из описания. Ну, да ладно, сейчас нормально, давай еще чуть-чуть толкай. И все. И все. И 16 погибших. Ну вот. Они просто ехали на работу, а без автобуса далеко не уедешь. По той же причине тонут мигранты по дороге в Европу. VR говорит. Вот это я могу понять. То есть они в автобус ставят выше своей жизни, и поэтому они пытаются его вытолкать, этот автобус, изо всех сил. Понимаете? То есть вот как-то так. Водители спасали автобус, это их хлеб, пишет Ози. Вот все, вот это я понимаю. Я понимаю. Один из водителей мертвый. Не спас он автобус, и хлеба не на хлеб он не заработает теперь. Нам просто сейчас рассуждать здраво, а там паника и неординарная ситуация. Парфюм, я понимаю, если бы речь шла... Слушайте прям внимательно. Водитель понимает, что не может. Кричит. Люди выбегают и не успевают некоторые выбежать. Здесь же ситуация описана следующим образом. Люди выбегают, остальные спят, а те, что выбежали, толкают автобус. Вместо того, чтобы брать за шкирку прям всех спящих, вот так, тянуть их за собой, вытаскивать, они толкают автобус. Зачем толкать автобус? Объясните мне, пожалуйста. Кто-нибудь мне может объяснить, зачем толкать автобус? Зачем на это вообще тратить время? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей. Это Сергей Зануда.
Да, пожалуйста.
во-первых, правильно говорит Петушковский район, город-то Петушки.
Так, секунду. Район. Ну вот, понимаете, в чем дело? Написано везде, что он Петушинский. Вот.
Ну, редакторские дипломы до сих пор не продаются, это люди с улицы пришли по объявлению.
Ну, я не думаю, что везде люди пришли по объявлению. Ну, хорошо, давайте я вам поверю.
А насчет аварии?
Да.
Ну, тут предположение миллиард, миллион, но разрешите скоморошничать. Кричали по-киргизски, не услышали по-киргизски, узбеки.
Я не разрешаю вам скоморошничать, потому что вы говорите о людях, которые погибли. То есть я не понимаю юмора в этом плане. И район этот называется Петушинский район. Вот, то есть я понимаю, ну слушай, просто человек хотел выпендриться, он знает Петушки и считает, что единственное, где есть в названии Петушок, это Петушки, и район вокруг Петушков, это Петушковский район, понимаешь, что? А мы ему говорим про трассу Санкт-Петербург, мы ему говорим про Владимирскую область, мы ему рассказываем про Петушинский район. Или Петушинский, как они называют? Ну, скорее, Петушинский надо называть. Конечно, Петушинский район. Он говорит, нет, такого названия не существует. Существует, но я думаю, что человек сам себя определил своей шуткой потом. 18.30, новости. А вот сколько они времени толкали? ПДД четко трактует, как действовать в таких ситуациях. 500 метров, человек бежит одну минуту, пишет PS. 500 метров, человек бежит одну минуту? 500 метров, человек бежит одну минуту. Нет, человек не бежит 500 метров одну минуту. Иначе бы он за 2 минуты пробегал бы километр примерно, правильно? А многие ли из вас могут за 2 минуты пробежать километр? Я сильно-сильно в этом сомневаюсь. Вот. Говорят, давка была, одни двери были, пишет Марина. Вот где говорят, понимаете, в чем дело? Вот где говорят? За 2,5 бегал километр. Это вообще первый раз, Эндрю пишет. Давай про Наташу. Мне здесь Дима Конь сбрасывает прям вот Петушинский район, все нормально, то все объясняет. Спасибо большое. Я оттуда, пишет Кирилл, все правильно, Петушинский. Там много рельсовый переезд, непонятно, сколько толкать, в какую сторону, барьеры закрыты, по какой полосе едет поезд, не видно издалека. Ну, шпакляк, так зачем толкать автобус, если непонятно, куда его толкать, как его толкать, когда лучше из него выпрыгнуть и убежать. Выпрыгнуть и убежать навсегда. Все, и плевать на него, на этот автобус. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Ирина, здравствуйте. Я просто, знаете, сейчас, ну давайте, звонки попринимаю, а потом уже будем говорить. Как вас зовут, Ирина?
Алло.
Да-да.
Алексей?
Да, здрасте.
Радио «Говорит Москва»?
Да-да-да, говорите, пожалуйста.
Да-да, я хочу сказать, неужели непонятна причина, почему они толкали автобус?
Мне непонятно. Мне непонятно, честно, я считаю, что жизнь дороже.
В автобусе вещи. Потом они боялись остаться ночью посреди где-то там на перекрестке на каком-то без транспорта, им ехать дальше. Они просто еще не оценили опасность. Им было жалко вещей и страшно остаться ночью в пустыне там где-то непонятно. Мне знакомый говорит, вот что их удерживало. Они надеялись, что успеют. Вот.
Ну, надо было высадить сначала людей, а потом надеяться. Значит, если вдруг вы правы, и людей заставило вот оставаться в автобусе, толкать его, что-то там стараться делать... боясь потерять сумки свои, шмотки какие-то, да, и остаться вот так вот в темноте, я хочу всем вам на всякий случай сказать, если вы когда-нибудь поедете где-нибудь, застрянете на машине, на собственной, на очень дорогой, еще на чем-нибудь, и вы поймете, что ситуация критическая, бросьте вы эту поганую железку. Бросьте вы эти шмотки свои. Ну, вы 100% заработаете на новую машину, даже не сомневайтесь. Ну, это я просто... Может быть, это сейчас настолько очевидная вещь, когда я это говорю, но, видимо, не во всех ситуациях она очевидна, да? Знаете, я вспоминаю просто как... коротко, да? Короткое воспоминание. Детство, речка, купаюсь... На мне какое-то пенопластовое что-то. Плавать не умею. И кепка. Вот. Кстати, USA. Очень смешно. Вот. Пенопласт ломается, я ухожу под воду, кепка, соответственно, с головы уплывает, я пытаюсь как-то выплыть, поднимаюсь, меня видит какой-то взрослый человек, мужчина, берет вот так вот, ну, как-то я не помню, то ли за руку, то ли за что, он меня поднимает из воды, вот, я в этот момент ему говорю, где кепка, он меня просто оттаскивает к берегу, все, Я выхожу. Я говорю, где кепка? То есть, единственное, что я спрашивал, пока тонул, где кепка? И вот, наверное, с тех времен я понял, что кепка — это не самое важное. Вот прям совсем не самое важное. Не надо спасать кепку. И вот если вы предполагаете, что эти люди пытались спасти свои махры, то они вот спасали кепку, понимаете? Только рядом с ними не оказалось здравомыслящего человека, который бы им сказал: эй, какая кепка, иди. Иди, вот так вот и за руку их пихнул бы просто. Но таким здравомыслящим человеком, как я предполагаю, должен быть дежурный на этом переезде, раз. Должен быть водитель, два. Ну, там, распределяйте места, как хотите. Да и сами они, наверное, взрослые. Шоковое полусонное состояние, это пишет Максимус. Вероятно, может быть и такое, Максимус. Невозможно это отрицать. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей, это Игорь. Вы знаете, просто люди, которые выходили, не успели еще выйти, их толкали в автобусе, те, кто уже успел выйти. Там видимость порядка 250 метров. Вы представляете, какая скорость у поезда и как среагировать на это, на все там?
Ну, смотрите, вы встаете на переезде.
Так.
У вас заглох автобус. Вот первая мысль какая?
А сколько было от момента того, как...
Трудно сказать, сейчас еще непонятно. Сейчас непонятно. Теряемся в догадках.
О чем мы спорим? Просто люди пытались все выскочить, а и те, кто успел выскочить, толкали автобус.
Вы думаете, так было?
Да,
Но говорят, они спали.
Ну, не знаю.
Ну, вот и я не знаю, понимаете? Но если вот та ситуация, как вот я ее увидел, да, то она очень странная. Если как вы ее описываете, вы предполагаете, что они выскочили, сразу начали толкать, те пока еще выходили, то да, тогда это вообще героическая ситуация, когда люди пытаются спасти других людей, пока те выходят, кто-то успел выйти, кто-то не успел выйти. Но вот удивительным образом все, в общем-то, кто вышел, те и выжили. Понимаете, какой момент? То есть они, видимо, успели зайти за автобус, вы понимаете, да? Чтобы его толкать. То есть они не толкали его как-то сбоку или еще что-то. Вы знаете, если бы постоянно... Вот давайте предположим, постоянно люди выходят из автобуса. Давка такая, толпа, вот они выходят, кто-то забегает уже за автобус, начинает его толкать. То, наверное, некоторых из тех, кто вышел, размазал бы по автобусу, простите за это слово. Ну, скорее всего, и бы печатал в этот автобус. Здесь же речь идет о том, все, кто вышел, тот выжил, кто остался, тот мертв. И среднего ничего нет. То есть на полувыходе человек еще какой-то рядом стоял, ничего такого нет. Кто вышел, тот вышел, кто остался, тот остался. Это в какой-то степени может подтолкнуть нас к мысли, что были люди, которые вышли, а остальные просто сидели. Спали, может быть, не спали, но не выходили по каким-то странным причинам. Может быть, так? Минимум за 3-5 минут, пишет Антон. Спали люди ночью, это вообще нормально, пишет Алексей. Я вас понимаю. В этот период суток у человека притуплены все чувства, притупляется чувство опасности, говорит Смедович. ПДД говорит, что надо тряпкой махать, поезду бежать надо. Если человек один, то в ту сторону, где меньше видимость, пишет Серк. Прогуливать физру не надо, спорить. Скорость бегущего человека 25-30 км в час, 500 метров за минуту, пишет ПС. ПС, я прошу, снимите видео, как вы пробегаете 500 метров за минуту, и покончим с этим. Или вы считаете, что все люди уникальные атлеты, которые каждую секундочку готовы бежать 500 метров, да? 400 метров, последняя спринтерская дистанция. Тоже не забывайте, это довольно сложно. Предполагаю, что, может, выпили просто работяги, да крепко спали, Легус говорит. Я бегаю, через день скорость моя 7-9 км в час, Санчесон говорит. Да не, просто человек спринтерский бег берет и говорит, вот человек может, значит, бежать 500 метров. А то, что ты устаешь по пути, это никого не волнует. 18 км в час для бега — это вообще очень высокая скорость, говорит Смедович. 500 метров за минуту ночью по шпалам, Василий говорит. Ну вот, один из наших слушателей способен на то. Нет никого. Потом... Так давайте сначала. Светофор был зеленым, когда автобус выехал на рельсы. Так, пишет Юрий. Так, Юрий, подтверждаю. Светофор переключается примерно за 5-7 минут до поезда. Тем более на трассе, где нет особого движения. Так что про не успели — полная чушь, пишет Юрий. То есть они там изо всех сил толкали. И сидели. И смотрели, когда в них приедет поезд. Вы предполагаете, Юрий. Также они никуда не выскакивали, просто выталкивали автобус. Поезд налетел неожиданно, пишет 51-й. Надо же на ЖД переездах светофор ставить, и пусть поезд тормозит на красный, пишет Николай. Вы не поверите, есть такой вот специальный светофор, назовем его, для поездов. И поезд предупреждают, что есть опасность. Вопрос в том, что он не всегда может с этого расстояния остановиться. Вот в чем дело. Он применил экстренное торможение, но этого не хватило. Семафор. Да-да-да, семафор. Ну, просто сказали светофоры, чтобы удобнее было, да, вы понимаете. А, заградительные сорвали за 15 секунд до подлета поезда. То есть поздно сорвали, правильно, Макс? Поздно сорвали заградительный. То есть они должны были включить вот этот свет и за 15 секунд. Я видел даже за 9 секунд, Макс. Я видел за 9 секунд, писали. А, рекорд мира 400 метров за 43,3 секунды, пишет Игорь. Ну вот, один из наших слушателей, ПС, может так бегать. Он рекордсмен мировой. Если поезд налетел неожиданно, то это вопрос к железнодорожникам, почему не включился соответствующий сигнал. Понятно, железнодорожникам отдельно, там им отдельный срок. Тем, кто не сделал того, что должен был сделать. И явно вопросы не к машинисту, да? Если поздно включили. К водителю вопросы. К людям, которые сидели в автобусе, тоже вопросы. К людям, которые толкали автобус и не пытались сказать, ребята, выходите, пожалуйста. Выходите немедленно, покидайте, пожалуйста, автобус. Водитель, который умер, спасая автобус, вы понимаете? Водитель, ему, вот смотрите, вы говорите, давка, да, вы говорите, там была давка. Предполагаем, там была давка. У водителя была давка, вот скажите мне. Нет, у него же дверь. У него дверь, у него никакой давки нет. Мог выйти и уйти. Мог, да? Ну, конечно, мы можем предположить, что он как капитан «Титаника» и последним уходит с корабля. Можем предположить. Но получается так. Водитель сидит и до последнего спасает это корыто, которому 27 лет, что ли. То есть там какой-то старый-старый отстойный дряхлый автобус. И он его спасает. И спасает. Умирает за автобус. Вы можете себе представить? Умирает за автобус. Как это можно не понимать? Зачем толкать автобус? Потому что водитель — это единственный способ выжить в России, и у этих людей тоже способ единственный. Во-первых, автобус на казахстанских номерах. Давайте вот для начала. Значит, выживает он не в России, а выживает он в Казахстане, в первую очередь. Второе. И этот водитель без автобуса мог бы, наверное, предположу, найти другой автобус. Другую работу. У него был бы шанс. Сейчас шанса нет. Один водитель, да, выжил, другой не выжил. Он мертвый. Все, его нет. И все равно, целый автобус или не целый. Потому что водитель мертвый. И еще вот 16 человек мертвы, понимаете, 16 человек. У них нет больше никакого шанса жить, работать, созидать, зарабатывать. Все, никакого. А они сидели в автобусе. Как это такое может быть? Я не понимаю. Я не понимаю. Для меня это пока необъяснимо. На основе тех фактов, которые есть на руках, я сам себе объяснить не могу, что там произошло. Это странная вещь какая-то, абсолютно. Из ряда вон выходящая. По ПДД, если остановились на путях, в первую очередь вывести всех пассажиров. Вот, Алексей, вот. ПДД, правильно, дорожный человек? Остановился на путях. Ребята, выходим. Все, выбегаем. Выметаемся. Я тут буду решать вопрос со своей колымагой. Не вышли. Вышли некоторые, начали толкать и еще что-то. Недавно я видел ролик, УАЗ застрял на рельсах, водитель до последнего пытался выехать, выскочил за 3 секунды до столкновения, пишет Башер. Вот. А мог и не выскочить, правильно? Спасал, внимание, УАЗик. УАЗик. Чего спасать? Чего спасать? Его инженеры, которые разработали, не спасли. Вы его спасаете. Зачем? Зачем? Ну ты видишь уже, ну все. Ну ты видишь, кранты. Видишь, полкилометра осталось, да? Ну ты видишь, вот поезд мчит. Что ж ты, Марти Макфлай, что ли, я не понимаю? До последнего не выскакиваешь с Делориона? Дверь закрыли. Что произошло? Зачем ты спасаешь эту колымагу? Не понимаю. Когда люди не осознают ценности своей жизни. Почему? Почему? Может быть, они живут в таком мире? Может быть, действительно, в их мире ценность автобуса гораздо выше ценности их цене их жизни? Автобус. Сидели в автобусе дети и пожилые, задается вопросом Алексей. Разные люди там были. Есть среди погибших и дети, насколько я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер, Тарас.
Да, здрасте, Тарас.
Я предполагаю, что, скорее всего, водитель, этот автобус был, ну, как бы водителя, собственно. Поэтому он его и спасал.
Угу. Ну, может быть, может быть, может быть. Игнат говорит, все очень просто. Не был уверен водитель в том, что вытолкает свое транспортное средство, не погиб. А автобус, УАЗик, в общем, стоит денег. Ни копейки стоит, чтобы его не спасать ни при каких обстоятельствах, пишет Игнат. Да нет, спасай на здоровье свой автобус. Людей выведи. Людей выведи и спасай свой автобус 27-летний. Пожалуйста. Хочешь УАЗик спасай, хочешь что спасай. Выведи людей. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Простой пример. Я, еще два моих товарища, мы приезжаем в Крым. Мы приехали туда на Туареге. Мы заехали в какой-то непонятный вот... ну, что-то ехали по дороге, куда-то заехали, я не понимаю, какая-то темнота, все. Я говорю, слушайте, надо, пацаны, разворачиваться, уезжать назад. Ну вот. Я одному из своих друзей говорю, Коль, ты можешь выйти посмотреть просто там аккуратно, как что там происходит, чтобы, потому что ничего не вижу, освещения вообще никакого. Коля выходит и говорит, и там дальше по матери. Я говорю, что такое? Здесь обрыв. Я говорю, какой обрыв? Он говорит, обрыв здесь, вот 20 сантиметров еще, говорит, и до свидания, улетит машина. Сбоку. Я говорю, как? Он говорит, так. Я говорю, окей, сейчас, значит, Колян, второму говорю, Коляну. Я не оба Колян. Колян, выходи из машины, выходи. Значит, ты иди впереди, ты иди сзади, контролируйте меня. Если вдруг, что, я выпрыгиваю. Примерно так. По рукам ударили, все. Ну и поехали. То есть, если бы теоретически я бы каким-то образом уронил эту машину и сам бы из нее не выпрыгнул, по крайней мере, два моих друга смогли бы довести мое тело до дома, понимаете? Мне хотя бы с собой не уносить Вальгалу еще двух друзей. Ну, неприятно. Ну, то есть, это простая логика. Это простая логика. Понимаете? Представьте, у вас вдруг, ну, такое бывает, загорелось что-то под капотом. У вас сидит семья. Вы что сделаете? Подожди, я сейчас потушу. Или что? Сидите, сидите. Выметайтесь быстро из этой колымаги. Вот что вы сделаете. Выходите. Открыли двери, пошли вон все. Всех вытащил, кого смог. Потом только, может быть, огнетушитель. Потом только что-то тушить. Если вы побежите тушить и не своих родственников не спасать, то вы, значит, я не знаю, что за человек. Странный вы человек, значит. Странный человек, а как еще? Машину надо освещать при покупке, чтобы таких историй не было, пишет Николай. Надеюсь, это не юмор. Я, в общем, знаю, что некоторые освещают и считают, что это спасает. Как вас зовут, Ира? Здравствуйте.
Ольга, добрый вечер.
Да.
Я думаю, что, Алексей, мы сейчас можем предполагать все, что угодно. Надо у очевидцев, которые толкали, спросить, в конечном счете.
Да.
И спросить мнение профессионального психолога. Скорее всего, на рассвете. Я вам как медик в прошлом скажу, что выброс гормонов, стимулирующих все жизнедеятельность, все системы жизнедеятельности, да, в организме, в том числе и умственную, он на рассвете резко снижается. Но это так и биологические часы. Сообразить с просонью, что надо делать правильно, логически что-то там. Конечно, водитель.
Но водитель-то не спал. Водитель-то не спал. Инструктаж простой. Все пошли отсюда быстро и понятно куда. Вот, вы знаете, да?
Сейчас еще инженер по технике безопасности, если такой у них там есть, он сейчас, конечно, сейчас не спит уже, не знаю, уже, наверное, не первый день, вот, потому что ему тоже сейчас попадет. Это неправильный инструктаж был по технике безопасности, видимо, проводился в предприятии, к которому относился.
Я понять не могу, понимаете, в чем дело? Мне я не видел никаких техник безопасности в жизни в глаза. Я не помню правила дорожного движения, потому что я права получил больше 10 лет назад, да, и что-то иногда пытаюсь сдать вот эти ГИБДДшные какие-то там листочки, ну, знаете, в интернете тесты прохожу, там крах вообще, надо заново все учить. Но у меня, я вот, знаете, я просто понимаю, я застрял на переезде, может появиться в любую секунду поезд. Что я делаю? Первое, ребят, уходите. Уходите.
Да, конечно.
Зачем мне знать правила безопасности? Зачем мне знать, что я должен делать? Первое, выходите все из автобуса, он не едет. Он стоит на переезде, не едет, в меня может приехать в каждую секунду поезд. Я буду спасать, пока не умру, свой автобус, потому что это мой хлеб. Вам это не хлеб, выходите, идите. Да? Только не таким образом, естественно, ты это объясняешь, а пошли-ка все отсюда известно куда. И там, хотя мы, конечно же, против мата, было бы уместно использовать то самое слово из трех букв. То самое, заветное. Вполне уместно. Никто бы не обиделся в итоге, если бы просто людям спасло это жизнь. Вот никто бы не обиделся. Так вот по-армейски, да? Конкретно, абсолютно. По-мужски. Все равно, женщины, дети, все прям пошли вон отсюда все. Бу-бу-бу-бу-бу. Как мишки выкинуть просто и все. Как кто не идет. Первое, спасти людей. Дальше что хочешь делай. Дальше что хочешь. Занимайся. Нет? Растерялся водитель, пишет Алексей. Могу предположить, что водитель растерялся. Да, безусловно, такое может быть. Но ведь дело в чем? Это же профессиональный водитель, понимаете, в чем дело? Ладно, растерялся какой-нибудь олух, получивший права 3 недели назад. Да? Может быть, он и не купил, но он растерялся, потому что он еще вообще плохо ориентируется внутри автомобиля, да и снаружи. Он габариты не чувствует, еще что-то, он не понимает, он волнуется, переживает. Человек только сел за руль. Профессиональный водитель, у него есть определенная категория, он может перевозить людей. Значит, он работает не первый год, он работает уже не первый год. Понимаете, да? Чтобы открыли тебе эту категорию, ты уже должен быть профессиональным водителем и работать не первый год. У тебя открыта эта категория. Чем ты занимался все эти годы? Как ты работал? Как? Вот вопрос. А мог как раз такой олух и быть за рулем без проблем, пишет басист. Откуда у него тогда категория? Откуда у него категория на такой автобус, чтобы перевозить людей? Но это я еще не говорю о том, что они объезжали пост ДПС якобы. Вот есть такая информация. Тут вообще самый смак начинается, понимаете? Он бы всю жизнь выплачивал за этот автобус, он это хорошо понимал, у простых людей жизнь другая, пишет Валентин. Валентин, я не золотой ребенок, я не родился в золотых, там, знаете, яслях, как еще что-то как-то говорят, неважно, да? Я знаю, как живут простые люди, потому что я оттуда, у меня друзей много, как вы говорите, простых людей. Давайте будем говорить по-другому, небогатых, небогатых людей, я знаю. Я знаю, как разбил один раз, так получилось, зимой, гребенка, понесло машину у отца, потому что ему запрессовали, вот полуось есть в шестерке задняя, она запрессовывается на подшипник. В подшипнике не было, внимания, смазки, он перегрелся, заклинил, отца понесло на гололеде, со скоростью 60 км в час на трассе, он вылетел, соответственно, с дороги, перевернулся, машина была убита. И я помню, как я ребенком тогда плакал, мол, что ж такое, машина разбита. Только сейчас я понимаю, плевать я хотел на эту тачку. Хорошо, что отец жив.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6 минут, пятница, октябрь, день 6. Студия Алексей Кудошников, всем здравствуйте! Вообще сегодня, конечно, опять много эвакуаций, вокзалы и торговые центры, и все это опять звонки вот эти вот, которые мы уже с вами не один раз обсуждали. И, кстати, эксперты некоторые склоняются к тому, что пробки вызваны именно вот в большей степени такими вещами, как эвакуация. Ну, не знаю. Тем временем в Москве 7 баллов. 7 баллов пробки в Москве. То есть все-таки полегче-то становится. Надо запретить звонки, только Телеграм, пишет Владимир. Интересно, человек тот жив, кто сломал трап у короля, пишет 54-й. Это вы про Саудовского, да? Слушайте, я тут какой-то материал нарвался, я очень не помню, кто опубликовал. Вот жаль, потому что хотелось бы похвалить коллег, а я вот не запомнил. Сегодня читал с утра. Там интересно рассказывалось о том, как вообще они летают, саудиты, какая свита с ними, сколько человек, то есть они, у них все свое, например, свита может быть там 1500 человек, 2000, 3000 человек с ними лететь, у них всегда все свое, у них свой самолет, свой трап, свои ковры, своя еда, своя утварь, все вообще свое, у них даже свой персонал, вот, например, они гостиницу сняли, они гостиницу Москва сняли в основном, ну и все близлежащие гостиницы тоже, вот, и персонал там свой, то есть все-все-все привозится. Они, конечно, умеют жить на широкую ногу. Да, все гоняют на суперкарах, пишет ПС. Так они еще и привозят с собой автомобили, на которых они... Ну, это, в общем, наверное, этим вряд ли кого-то можно удивить. Но, тем не менее, да, они все с собой таскают. И не только на вот такие официальные приемы. У них еще бывает отпуск, и они, например, могут потратить 100 миллионов долларов на отпуск. Такие вот дела. Кто-то из них, я уж не помню, где... Вот сейчас вот забыл. 3 миллиарда в одной из стран оставил, просто отдыхал. 3 миллиарда просто. долларов, представляете? То есть они, конечно, ребята, ребята зажравшиеся, чего уж тут говорить. На широкую ногу живут. 1200 человек приехали, пишет Серг. Такие брезгливые, пишет Константин. Нет, я не знаю, брезгливые они или нет, но вот как-то у них вот так принято. Я слышал о том, что, например, наш президент, вот вся его еда, которую где бы он ни был ест, это всегда еда привезенная, проверенная Федеральной службой охраны. То есть все это у нас тоже контролируется, что есть свои люди, они всегда охраняют, они... Ну, то есть, ну, просто у саудитов это на каком-то сверхвысоком уровне, я имею в виду, гипертрофировано по сравнению даже с нами. А для нас контракт на 3 миллиарда – большие ожидания, пишет Парфюм. Ну, вот видите, Парфюм, какие у них дела. Ну, у них нефть классно добывается, это надо знать. Вот некоторые задаются вопросом, раз мы, у нас есть нефть, у нас ее так много, что же мы не живем, как Саудовская Аравия? Тут ответов может быть много, но у них добыча нефти намного проще, чем у нас. То есть вот, вот такие дела. То есть у нас, чтобы добыть баррель нефти, ну, я слышал разные оценки, но нужно там от 12, некоторые называют, до 20 даже долларов, вот такое. А у них типа там 2 доллара, ну, может 3, может меньше, я же не знаю. Ну, то есть в несколько раз меньше. Нужно денег потратить, чтобы добыть нефть. Россия на третьем месте после США и Саудовской Аравии, пишет Сергей. Посуда, на которой не было свинины, пишет ККС. Саудиты сейчас беднеют в геометрической прогрессии, Георгий говорит. Ну, неспроста же они приезжают в Россию, да? О чем-то же они собираются говорить с президентом. Ну, я имею в виду, говорили с нашим президентом. Неспроста. Они понимают, что вот это... Да не понимаю, они знают, и они видят, что удар по нефти и снижение ее стоимости — это удар по их собственному карману. Это совершенно точно им понятно. А так-то они изначально, вы же понимаете, союзники Соединенных Штатов Америки. Как бы. Ну, так вот принято считать. А, и тут вот приехали, надо встречаться первый раз. Здрасте. Вот у нас... Нам есть, кажется, о чем поговорить. Конечно, есть о чем поговорить. Такими ценами на нефть, какие сейчас и какие они были раньше, жить одинаково не получится. Да-да, бедные саудиты, приходится золотых Роллс-Ройсов на обычные пересаживаться. Печаль-беда, пишет Юрий. А, да, Юрий, я вам могу ответить на этот вопрос. Недавно рассуждал со своим товарищем, у которого бизнес хороший, он достаточно неплохо живет, хотя, в общем, жалуется и говорит, что бизнес вести трудно все-таки в России, но он пока не вел бизнес за рубежом, поэтому неизвестно, что сложнее, но тем не менее, но он хочет и за рубежом пытаться что-то делать. Суть не в этом. Когда у тебя ничего нет, и у тебя этого не появлялось никогда, и ты не пробовал это на вкус, то у тебя этого невозможно решить. Вот знаете, как пикник поет: чему вовсе не быть, так того не сгубить, а чего не сгубить, тому нету конца на земле. Типа того, вот не было у вас золотого Роллс-Ройса, и вам, в общем, не так больно, если сравнивать ситуацию с человеком, у которого был золотой Роллс-Ройс, и вдруг не стало. Вам как бы не так больно, вам как бы нормально, потому что вы не знаете, как оно. Все путают Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. По-моему, никто не путает, Леонид. Ну, хоть не денег просили, пишет Константин. Если им дать наше правительство на годик, будут ездить на запорожцах, пишет Николай. Неправильно, Николай. Что же вы, что они все, что ли, ездят на Роллс-Ройсах? Смотрите, у нас правительство на хороших машинах ездит, и у них правители на хороших машинах ездят. Все замечательно. Так, Саудовская Аравия — закрытая страна, пишет Леонид. Добыча нефти на душу населения в королевстве Саудовской Аравии в 5 раз больше, чем у нас, плюс стоимость добычи много ниже, пишет Сергей. Ну да, Сергей, это правда, абсолютная правда. Ну, когда у кого-то перестает хватать на золотые Роллс-Ройсы, бедным перестает хватать на еду. Нет, Юрий, не так, абсолютно не так. Просто потому что, если ты покупаешь самые дешевые продукты, если ты изначально на все, что, на чем, возможно, только экономишь, не сильно меняется твое положение. Понимаете? И вы мне расскажете о том, что я не понимаю этого, потому что я ультрабогатый какой-то. А я вам расскажу, что я прекрасно помню 98-й год и как, сколько получали мои родители, например, когда мы переехали в Россию. Сказать, что мы сильно страдали, нет. Сильно страдали, нет. Но вот квартиру, так сказать, из которой мы переехали, продали ее и переехали с этими деньгами. Мы ее проели. Ну, так получилось, да. Вот. Ну, что-то там осталось на машину в определенный момент. А так, ну что, ну, если ты гречку ешь, ну, что, тебе много денег надо, на гречку ты всегда заработаешь. Если ты картошку вот покупаешь мешок и ешь ее, Че, много денег надо тебе? Да, конечно, немного. Вот. Чем богаче человек, тем сильнее по нему бьет кризис. Как ни странно. Вот это, может быть, сейчас выглядит по-дурацки звучит, но я пытаюсь вам донести мысль. То есть, вот, например, вы потеряете на кризисе, не знаю, ну, условно, 10 тысяч рублей. Ну, так вот, вы потеряли на кризисе 10 тысяч рублей. А человек из одного там скачка какого-то на бирже может потерять 2 миллиарда, например. Ну, богатый человек, ну, настоящий такой бизнесмен, очень серьезный, может потерять 2 миллиарда. Вот, представляете? Вы вот потеряете 10 в этот момент, а он 2 миллиарда. И да, такое случается. Да, он все равно будет жить лучше вас. Но для него это ощутимо. Для него это ощутимо. И ощутимо для него точно так же, как для вас 10 тысяч, а может быть даже хуже. У нас миллиардеры все 3 года богатеют, в общем, количество их стало больше. Да, ну, хватит меня по кругу водить с идиотскими вопросами. То, что у нас, или у них, или еще у кого-то, я не знаю, там, у кого у вас богатеют какие-то миллиардеры. Я вам говорю о том, что человек богатый теряет, когда свои финансы. Он это сложнее переживает, чем бедный. Потому что бедному становиться беднее невозможно, он бедный. У него ничего нет. Понимаете, он уходит в одних ботинках 5 лет. Он бедный. Все. Его образ жизни не сильно меняется. Он проходит 6 лет в этих ботинках. Все. Единственное, речь идет о том, что кто-то может умереть голодной смертью. Давайте говорить откровенно, если человек хоть на что-то способен, он от голодной смерти не скончается. Не будет такого в современной России. Это невозможно. Если он хоть на что-то способен, кроме того, чтобы бухать. Ну и даже когда бухают люди, они откуда-то деньги берут. Правильно? Богатства у меня нет, на кризис, потому терять все равно нечего. Во, спасибо большое, Сергей. Вот эта простая логика. Когда у тебя ничего нет, тебе нечего терять. Ну, чуть-чуть еще дополнительно ужался. Дополнительно ужался. 7373-948. Перешел, например, со свининки, перешел на курочку, и все. И никаких проблем. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Это Спир. Ну, хотел бы вам тоже чуть-чуть оппонировать, наверное.
Да, пожалуйста, Спир. Мне интересно, когда кто-нибудь оппонирует. Давайте.
Ну, вот я хочу попробовать. Давайте начну вот с такого момента. Вот смотрите, когда суд считает моральную компенсацию для простого смертного, он считает, что, допустим, если твой средний заработок, там, условно, 30 тысяч рублей, то морально ты себя можешь успокоить, грубо говоря, путевкой в Сочи, угу, бутылкой водки. Ну, так. Он тебе там 30 тысяч и насчитает. Да. А, соответственно, человек, который уже знает, что водка – это фигня, и приходится пить Джек Дэниелс, или что-то еще, ехать в Куршавель, ему, соответственно, у него другой уровень. Соответственно, ему надо больше денег, чтобы, да, как он привык. Да. Это если вам не оппонировать.
Да, это, да, если... да, да, да. Ну, вы, конечно, ситуацию приводите очень смешную, но, в общем, да. То есть этот богатый человек без каких-нибудь эскортниц в Куршавеле, он чувствует себя очень плохо. Он может даже покончить жизнь самоубийством где-нибудь в ванной.
Это смешно, но это так.
Да.
Да. Вот. А если реально поопонировать и принять сторону народа, и сейчас я боюсь, что вы тоже так согласитесь за эту нечестность такую. Ну, смотрите, допустим, я предприниматель, да, вот возьмем пример по современным нашим машинам. Или вот те же самые айфоны. Он как, ну, в 2006 году там, покупал его, или там в 2007 году, он стоил $650. Угу. Его сюда и везут за те же самые $650. Но мне раньше приходилось работать на него, условно, там 3 месяца откладывать. А при нынешнем курсе да, мне приходится...
Вы просто берете и покупаете себе Xiaomi или какой-нибудь Meizu.
Попробую аналогию провести, подождите.
Да-да.
А барыги, им все равно, они привязывают все к доллару, они все равно
да,
получат.
Да.
А мне зарплату никто не повысит.
Да, и вы просто там, переходите с айфона на какой-нибудь китайский аналог и все.
А вообще в Южном парке уже была по поводу серии, как страдают звезды, когда вот там ребенок какой-то на день рождения остров не сможет получить.
Конечно, они страдают не меньше нашего, я вам точно говорю, они страдают не меньше нашего, а то и больше нашего. Вы вот вспомните Болотную, вспомните Сахарова, помните, говорили «сытый протест». Сытый протест. И я тогда задавался этим вопросом, а почему вот сытый протест? Почему люди выходят, у которых вроде бы все хорошо? Они потому и выходят, что они ощущают, что стало им хуже. Вот когда у тебя ничего нет, и что-то происходит вокруг, тебе говорят, типа, хамон не привезут там. Ты говоришь, какой хамон? А что такое хамон? Ты говоришь, ну это, ты знаешь, такой окорок определенным образом приготовленный, там его нарезают тонкими такими... Да? А что, мне я вон свинину сосед беру. Все, а что, зачем мне хамон? Говоришь, пармезан давит трактором. Говорит, да? Ну и что? Я сроду не жрал этот сыр. А это что, с плесенью, что ли? Что ты тухлый-то принес этот? Все, ну понимаете, я утрирую, но это так. Но это в большей степени так. Понимаете, я сижу, и вот, например, как, ну, например, кто-нибудь вот пьет только вдову Клико, например, да? Вот, а я такой, я говорю, а зачем? А вот же советское шампанское, 160 рублей там. Зачем? Или сколько он там? 200. А зачем? Че, какой смысл? Я никогда не пробовал вдову Клико, понимаете? Я не знаю, что там на вкус. Я не знаю, и мне кажется, как бы, да он платит за бренд, понимаете? Он платит за бренд. Дальше логику, я развиваю эту логику. Ну, чё вот это, машина-то, да, вот сейчас? Чё брать немца? Чё брать немца? Корейцы сейчас делают не хуже. Ты плачешь за бренд просто, и все. Ты плачешь за бренд, и покупаешь себе Солярис, и все. Да это то же самое вообще. Конечно, то же самое. Конечно, то же самое. Конечно. Только если ты один раз проедешься на брендовой тачке хорошей, ты все поймешь. Ты в эту же секунду поймешь, что это не то же самое. Но поскольку ты не ездил, тебе хорошо. Ты сидишь в Солярисе и зажигаешь. Реально зажигаешь на дороге. Я вот сейчас вот для автомобилистов. Зажигаешь. Ты со своими там 14 секундами разгона до сотни обгоняешь всех. Ты перестраиваешься из полосы в полосу. Ты режешь вообще эту трассу. Один раз сесть в мощный хороший автомобиль, и ты будешь ненавидеть свой Солярис. Ты будешь ездить в нем с ощущением того, что это полный шлак. Садиться в это ведрище нельзя ни при каких обстоятельствах, что это на самом деле не транспорт, а это пытошное. Это, понимаете, стальная вот эта дева. На вас надели колодку, и вы мучаетесь в ней сидеть, потому что это не машина, а дрянь. Но поскольку вы этого не знаете, вы наслаждаетесь ее динамикой, вы наслаждаетесь легким рулем. Пересесть с Волги на Солярис, или там, понимаете, с 99-й, это хорошо и приятно. А вот пересесть с Мерседеса на Солярис — это боль. Это боль. Настоящая боль. Это пытка. Поэтому богатым сложнее, да. Богатым, которые потеряли свои деньги. Да, это абсолютно ужасно. Вот я живу в поганой, да, там, какой-нибудь... У меня поганая хрущевка. Я обои подклеил, сам подкрасил, ой, вот вроде нормально. А теперь представьте, я жил в особняке, в хорошем таком, не сильно большом, ну... Я не знаю, 2000 квадратов. Ну, такой, нормальный, с бассейном, все. И вдруг я становлюсь нищим. И мне говорят, ну все, возвращайся. Да я застрелюсь в этой хрущевке, понимаете? Я повешусь прямо там, при входе. Я даже не дойду до нее. Потому что это все. Это все, ты упал. 7373-948. Вот у нас психолог звонит. Как вас зовут? Алло, здрасте.
Здрасте, Алексей, меня Лариса зовут.
Да, Лариса, давайте.
Вот это как раз есть формула богатства. Уровень так. удовлетворения базовых потребностей одних людей заставляет их перебирать лапками до тех пор, пока у них не станет Мерседеса. А у других людей настолько низкие, что вот, ну, есть там колбаса в холодильнике, уже хорошо, можно сесть к телевизору.
Хорошо.
Вот и все.
Это я понимаю. Но вот мы здесь просто спорим, как бы, богатым сложнее беднеть или бедным сложнее беднеть?
Богатым сложно находиться в состоянии неудовлетворения собственных желаний.
Да. Вот. Тем более, что они вкусили уже этот
они
плод.
Они хотят, чтобы они их желания воплощались в жизнь. И они за это бьются.
И они, более того, когда-то видели, как их желания воплощались в жизнь. А когда ты никогда не был состоятельным человеком, твои желания никогда не воплощались в жизнь.
Так тут именно точка нуля в том, что небогатый человек удовлетворен минимальными, понимаете, минимальным набором, скажем, потребления.
Угу.
И вот тогда, когда он получил минимум, он просто садится и говорит, ну все, я больше не буду, у меня вот тут телевизор, у меня все хорошо.
Угу.
А богатые, они просто продолжают бежать.
Да, я понимаю, о чем вы говорите. А сейчас, кто мог позволить себе Солярис, тогда уже не может, пишет Эльбарта. А я вам предсказал эту ситуацию. Когда машины начали дорожать, я вам сказал, вы меня не слушали, вот слушайте, что пройдет какое-то время, и вы вспомните опыт 90-х. Когда мы стоим, вы стоите со своим другом, вот так вот, и перед вами будет 10-летний Ауди, и вот так вот, ну, слушай, ну, навьё, ну, слушай, как новая вообще, ну, немецкие дороги, ну, немецкие дороги, ну, она как новая, она пахнет еще вот кого-то из салона, слушай, ну, прям вот навьё, ну, 10 лет всего, что она неезженная, она неезженная. Ну, знаете, когда я это говорил, я больше прикалывался, но недавно мы так с товарищем обсуждали одну машину, там, взял себе, и он там, 2008-го, я говорю, ну, что, ну, нормальная малышка-то, что такая, что? А зачем вот сейчас вот нам брать-то вот это вот, понимаете? А зачем? А представляете, вы с детства всегда родители вам покупали автомобили. Лучшие, самые новые, самые классные, самые мощные. С детства прям вот. Как только, ну это нельзя назвать детством. Ну вот с детства вы, во-первых, на них ездили и вас катали. Может, с водителем, может, без. А потом просто вот, давай, Шкода Октавия. Как бы. Шкода Октавия хорошая машина. И большинству это просто сядут они в нее и скажут, вот что они скажут. А этому человеку, все, да, да, были Porsche Panamera у тебя, да, 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 ты ездил на них, ну, что теперь? Да, вот Cayenne у тебя был в пользовании, ты, может быть, ездил, да, Mercedes у тебя был, вот. А теперь садись, пожалуйста, вот, замечательный, прекрасный автомобиль Skoda Octavia, 99% населения России восхищаются этим автомобилем и с удовольствием будут им управлять и говорить, о, господи, лучше машины на земле нет. А этот человек скажет, за что? За что? Что ты делаешь со мной? Почему? Что я такого сделал? Господи, где же я так согрешил? Скажет он, понимаете? Да лучше бы неизлечимая болезнь, чем сесть в этот автомобиль, скажет он. Хотя автомобиль хороший. Такие дела. Когда ты ничего не имел, ты ничего и не боишься, тебе нечего терять. Это очень круто. Это очень круто. Лишь утратив все до конца, мы обретаем истинную свободу. Лишь утратив все до конца. Поэтому и мне непонятны люди, которые говорят все время о свободе, о свободе, о свободе, а потом начинают, ну, приводя пример, естественно, Соединенные Штаты Америки, свобода слова, свобода личности, свобода еще чего-то, а потом вдруг начинают говорить о благосостоянии людей в Америке. Нет, ребята, хотите свободы, вы должны быть нищими. Задумайтесь над этим. Если вы богатый, какая же у вас свобода? Вы не свободны, вы рабы своих денег, рабы капитала. Понимаете? Вот вы кто. Служители золотого, жрецы золотого тельца. Вот вы кто. Вот. А надо без серебра жить и без вот этого всего. Что там человеку нужно? Опыт Диогена. Пожалуйста. Зачем вы копите на квартиру? Зачем вам это нужно? Бочка и все. Ну там, я понимаю, теплее было. У нас надо утеплить бочку. Бочка с утеплением. Да? Нужен ли вам стакан? Нужна ли вам чашка? Да нет. Воду можно попить и ладонью. Видите, вот из ладошки водичку попил, и все, и какие проблемы? Вот. Езжу на Октаве 1.8, автомат, не ДСГ, пробег 130 тысяч. Полет нормальный, пишет Дмитрий. Да, а теперь посадите в нее Мару Багдасарян, Дмитрий. И вы увидите, как она будет просить выпустить ее наружу. Она будет просить, она будет умолять. Скажет, я больше никогда не сяду за руль. Никогда не нарушу ни одного правила дорожного. Пожалуйста, выпустите меня из этой пытошной. Скажет она вам, Дмитрий. А мы-то восхищаемся, Свет. А тебя обратно, был бедным, стал богатым. Разве плохо? Пишет Андрей. Был бедным, стал богатым. Это хорошо, но не все могут выдержать такую психологическую перегрузку. Упасть сложнее, чем находиться внизу всегда. Угу. Мне не нужно ничего, жене надо, пишет Ипатий. Я понимаю. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Игорь, Москва.
Да.
Значит, по поводу вот этой всей ситуации, то, что люди с хорошими доходами начинают ходить на митинги и так далее. Вот у меня есть знакомая одна. В свое время муж прилично зарабатывал, сейчас это все загибается, и вот у нее единственная мысль – это снести Путина. Вот он должен уйти. Я говорю, даже если он уйдет, это не значит, что у мужа все выровняется и так далее. Не в этом суть, а просто
да,
переориентировать свой бизнес и так далее.
Ой,
начать там развиваться и искать что-то новое.
Это дело не в этом, она ощутила, тогда, понимаете? Она ощутила. Вы никогда, не... Я понимаю, вы никогда не задавались...
Да. Еще она в пример приводит. Вот у меня одна там знакомая, муж работает в госкорпорации, и они вот так, а что же они делают? Прибыль не приносят, получают деньги. Я говорю, ну так это зависть называется.
Это зависть называется. Вот...
Мужу предложили госкорпорацию, ты бы была за госкорпорацию.
Я понял, о чем вы говорите. Я точно только добавлю одну вещь. Вот, чтобы понять, что моя логика, она правильная, достаточно провести очень простую проверку. Посмотрите на результаты голосований. Ну, у нас голосование иногда проходит в стране, выборы. На результаты выборов в регионах и в Москве. Москва самый богатый город России, правильно? Правильно. Здесь все самые богатые люди собрались. И Москва один из самых протестных городов. Обратите на это внимание. А регионы мощнейшим образом практически все поддерживают власть. Задайтесь вопросом, почему? Мы же ведь все попали в кризис в определенный момент. Против всех введены санкции. Все должны были это ощутить. Но, видимо, ощутили только те, кто хорошо живет. Вот, вот никогда вы об этом не думали, что когда приходит человек, у нас некоторые эксперты приходят такие, и наши антисанкции, вот, вот они бьют по народу. Они не бьют по народу вообще ни разу, ни санкции, ни антисанкции. Народу широкому, широкому слою вообще все равно. Они не увидели этого и не заметили этого. Заметил только тот, у кого были деньги. Потому что если они у тебя есть, ты замечаешь, когда их становится меньше. А если у тебя их нет, ты не заметишь, что их не стало. Потому что их и не было. Их и не было. Вот и все. Пересаживался с Рио на девятку и тоже думал, что за что меня так жизнь наказала. Но за три дня привык. Время лечит, пишет Соловей. Ладно, ладно, ладно. Давайте сейчас, значит, пробки в Москве 6 баллов, стало лучше. Отправляемся в новости, после этого вернемся. Девятнадцать тридцать пять в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа Алексея Гудошникова. Такие дела. Мне говорят, ну вот вообще-то в областных центрах протестное голосование. Ну, да, да, Виктор, вообще-то, конечно, интересную статистику вы приводите. Ну, это значит, хорошо живут в этом областном центре. Все очень просто. Чем лучше живут, тем протестнее. Это всегда так. Все прямо запоминайте. Вот город хорошо живет, будет протестное голосование. Город плохо живет, будет непротестное голосование. Ну, я имею в виду денежка. Ну, ладно, что мы говорим про протестное, непротестное? Мне понравилось, Руслан написал, Навальный уже показал, что есть протест в регионах, так что еще врите, он говорит. И, ну, вообще он написал, так что не еще врите. Я не знаю, что это значит. Или не врите еще, или врите не еще. Ну, не знаю. Руслан, я, честно, с интересом наблюдал за Навальным. И продолжаю наблюдать. Я увидел, что он показал, что они поссорились с Собчак. Вот это я увидел. Вот остальное как бы, ну так, ну так. Вот. Ну как бы, если вы все думаете, что там какой-то сильный протест, ну и ладно. Пожалуйста, пожалуйста. Я еще с съемки видел с этого, с квадрокоптера. Вот, как-то печально. Кстати, Собчак опубликовала, что у них опять раскол. Ну ладно, это не важно, не важно. Каждый живет в своем мире, правильно? Вот вы в таком мире живете. Вам показал, мне не особо что-то показал. Как-то неубедительно это. Я вот видел фотографии, когда, ну там, в 90-е выходили люди, я видел там, сколько было людей на площадях. Вот это было достаточно убедительно, так скажем. Вот как здесь, ну ладно, ну ладно. Ну вообще мне нравится то, что вот последовательно Навальный не останавливается, что-то делает, все время делает. Деятельный человек, это очень хорошо, это очень хорошо для него. Вот, молодец. То есть народ надо сделать еще беднее, чтобы они не протестовали, я правильно понял, пишет Ипатий? Да, Ипатий, вы абсолютно правильно понимаете. Народ должен быть еще, ну не то, что еще беднее, короче, должно хватать на еду. Ну, я вам сейчас серьезно говорю, то есть я так, ну, я бы, конечно, вам раздарил денег, там, вы поняли. Должно хватать на еду, должно хватать кое-как. Там, на какую-то одежду, не самую лучшую, и желательно, чтобы демисезонная одежда не использовалась, из летней в зимнюю сразу, в первую очередь это касается обуви, ну и телевизор должен быть, как бы, телевизор должен быть, чтобы смотреть, как живут звезды. Вот, примерно так. Так, кстати, как в Беларуси, пишет Сергей GTC. Ну, не знаю уж, как там, ну, типа того. Наверное, типа того. СССР это не спасло, говорит Смекаеш. В СССР была другая ошибка. В СССР не было всех тех приколов, которые есть сейчас. То есть, условно говоря, сейчас же полная свобода выбора. Ты хочешь, вот смотри, хочешь телефон? Ну, а, купи телефон. Хочешь слушать какой-то говнорэп? Слушай, пожалуйста. Ну, вот. Хочешь хорошую машину? Пожалуйста, копи 10 тысяч лет. Хочешь квартиру? Без проблем. 35 лет ипотеки. Если не умрешь, она твоя. Какие проблемы? Старик, бери, конечно. Конечно, бери. То есть сейчас все доступно. Сейчас Запад не может предложить ничего такого, чего у нас нет. То есть нельзя удивить людей газировкой. Вы поняли, да? Или там чулки какие-то. Женщины увидят и скажут, опа-опа-опа, это капроновые чулки? Это как? Это прям вот они прозрачные? Такого не может быть. Все. Потому что все это есть, да? Спиннер, пожалуйста, вам привозят. Тут же спиннер, продают вам спиннеры, вы их покупаете. Тратите свои последние деньги на спиннеры. Дети тратят, понимаете? В селах эти спиннеры крутят. Такие дела. Ну, а так вообще, да. То есть вот, чтобы хватало на еду, хватало кое-как на какую-нибудь десятилетнюю машину там, вот, поднакопить, как бы целью поставить, цель себе поставить, и нормально. А как только дашь человеку разбогатеть, все, сразу начинает, понимаешь, что? Сразу, как только перестает думать о том, что пожрать, начинает сразу о свободе думать. Это страшное дело с этими людьми. А кто реально может руководить нашей страной, если сейчас уйдет президент, пишет Иван. Ну, во-первых, президент пока не уходит. Во-вторых, может быть, пойдет на следующий срок. В-третьих, я могу так сказать. С переменным успехом многие люди руководили нашей страной. У кого-то получалось лучше, у кого-то получалось хуже. Но Россия пережила многих правителей. И Россия всех нас переживет. Поэтому кто-то бы мог, я думаю. Вопрос как? Лучше или хуже? Вот. Некоторые считают, что кто-то мог бы лучше. Некоторые считают, что никто лучше не мог. Ну, примерно так. Республика ТВА. Второе место по безработице, пишет Алексей. Да нет, безработица — это плохо. То есть у человека должна быть работа. Работа должна быть муторная, долгая, отнимать очень много времени и очень мало за нее нужно платить. И это будет замечательно. И чтобы человек боялся ее потерять. Чтобы он ответственно относился к своему труду. Вот. И поощрение в виде премий, ну, премий не денежных, естественно, наград, наградных листов, орденов. Очень хорошо. Очень хорошо. Продам спиннер и ступицы своего автомобиля. БУ, пишет Владимир. Народ сейчас уже думает о своем благосостоянии, пишет Алексей. Да откуда вам знать, Алексей, вы мне в Телеграм пишете. Что там думает народ? Народ, он же не... это же... Почему вы думаете, что вы это народ? Народ замечательно смотрит программы «Время покажет», например, да, там, и каждый день мысленно борется с Украиной, там, или что там, ну, не с Украиной, а с какими-то там людьми, которые на Украине захватили власть, ну, вы поняли, да, смотрит про Трампа программы и так далее. Вот народ. Вы посмотрите хоть цифры. А все остальные, ну, может быть, конечно, интернет в какой-то степени это поменяет, но, опять же, мне кажется, интернет ничего не меняет. Людям довольно, ну, приятно, видимо, смотреть на каких-то непонятных, типа, Ольги Бузовой, там, Тимати, им просто нравится, вот, вот он богатый, и я его смотрю, и поэтому я на него подписываюсь. Ну, окей, сами они богатеть не собираются, как-то так. Ладно, живут чужой жизнью. Давайте представим, что президент умирает. Вы что, Ипатий? Это невозможно представить. У меня не хватает на это фантазии. Сейчас мы отправляемся куда-куда говорить про машины. Дело не в деньгах, пишет 94-й. В деньгах-деньгах. Читайте Маркса. В них-в них. Вы что, фрейдист, что ли? Вы думаете, в пипичках все дело? Нет, конечно. В бабосиках все дело. Все дело в бабосиках. Конечно. Деньги, деньги, деньги. Деньги правят миром. Поэтому США правят миром, потому что они печатают те деньги, за которые они могут все что угодно купить. То есть они печатают бумагу, а за нее покупают все что угодно. У них очень удобная система, она классная. Она сформировалась в определенный момент, и им везет. Чего ж тут говорить? Я жму им руку в этом плане. Какие они молодцы, что в определенный момент удалось им создать такую прекрасную систему, когда можно за бумагу все что угодно купить. Прекрасно. Вот, знаете, я нарежу сейчас бумагу и напишу на ней гудошников. Кто-нибудь у меня будет что-то мне отдавать за это? Вряд ли, вряд ли. А сегодня мы обсуждаем, дорогие друзья, автомобиль, который вы не сможете купить в большинстве своем. В последнее время я вот решил ездить на таких автомобилях. Да и я, чё греха таить, в ближайшее время такой автомобиль покупать не собираюсь. Но от этого он не становится хуже. От этого, возможно, он даже становится лучше. Пусть это будет наша мечта. Пусть мы будем смотреть на него и восхищаться им. Восхищаться в фотографиях в Инстаграме, например. Да, есть же вот ребята, которые публикуют все время фотографии. Я знаю, что много подписчиков и так далее у них. Классно, мы будем восхищаться. Audi S6. Audi S6. Вилар, пишет Роман. Нет, нет, Audi S6. Но это не американцы придумали, пишет спросист. А шеф может купить? Я откуда знаю, Пати? Я в кошелек, что ли, заглядываю кому? Я никогда чужие деньги не считаю, кстати. Мы привыкли восхищаться тем, чего у нас нет, пишет Алекс. Вот, и сегодня мы вместе с вами восхищаемся Audi S6. И что я вам хочу для начала сказать про этот автомобиль? Мне понравилось, как человек в интернете, я нарвался в форуме, ну, мне, в общем, товарищ показал, так скажем, публикует, вот моя S6. А мы смотрим, и это не S6, это A6. Это A6. А он говорит, нет, это S6. Говорю, как? Он говорит, ну, смотри, бампер я поставил от S. Так, так. Зеркала заднего вида поставил. Так, так. Вот, значит, что еще? Обвесы. Поставил? Поставил. Так, так. Руль S-Line поставил? Поставил. Так, так. Все, считай, у меня S-ка. Он говорит. Мы говорим, алло, чувак, ты вообще что-нибудь слышал о внутренностях машины? Ты знаешь что-то о том, что другая подвеска, другой двигатель, другая... Да все другое, черпей, другая тачка, а просто выглядит так же. Ну, он спорил до конца, этот человек. Ну, как бы, так оно получилось. Коней забыл добавить, пишет Сергей. Ну, да. Ну, я почитал этих людей, специалистов, которые говорят, что типа А6 и С6 это все одно и то же. Такие же есть специалисты, они говорят, А7 и С7 это одно и то же. Ну и ладно. 7373948. Это не так, ребят, просто поверьте мне на слово. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Елисей из славного города Мытищ.
Да.
Пару слов про С-очки и РС-очки.
Давайте.
Я эти машины называю катапульта.
Катапульта?
Да, потому что строго по горизонтали, потому что стоит на лаунче дать газу, ну, честно, она просто вкачивает в это красивое сиденье с надписью S6 или RS6, нужно подчеркнуть.
Угу.
И все бы ничего, педаль газа это все очень вкусно, ракета. Но самое страшное, лично для меня, пару раз пробовал.
Не поворачивать?
Нажать на тормоз.
О, почему?
Потому что весь обед можно увидеть лобовом.
Это есть, ну, правда.
Просто караул. На керамике она фантастическая.
Единственное, что меня задолбал скрип тормозов, я вам честно скажу. Это просто такой...
Это не скрип, это вой. А какие были, на керамике?
Вот удивительно, но они были не на керамике. Но они почему-то вот скрежет какой-то был.
Роторы были, ну, сделан как пропеллер, так немножечко с...
Не, здоровые такие, здоровые диски просто стальные.
Да, здоровые, выглядят как диск от циркулярной пилы.
Ну, вообще...
Собственно, из-за этого они и воют, потому что у них такая геометрия.
Понял, понял. Спасибо большое. Ну, они мне надоели этим. Я подумал, что, может быть, тачка была... Ну, у нее пробег там какой-то минимальный был, 2000 или 2500. Я подумал, может, сожгли маленько что-то тормоза, вот, перетормозили ее, нормально не обтерли, так скажем. Ну, не знаю. Но тормозят хорошо. Ну, я бы даже сказал, слишком. А у меня А7. Я бы не поменялся, пишет Роман. Ой, Роман, мне очень нравится А7. Хотя первый раз, когда я на ней проехался, я подумал, что за корыто, я вот подумал. А потом вкусил. Как-то вот, знаете, прошло. Но, честно вам скажу, попробуйте как-то на А7 прокатиться. Ну, другая эта машина, другая. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Денис.
Да.
Знаете, на самом деле очень хорошо, что есть такие товарищи, побольше бы их, которые на Ашку надели обвес и считают, что у них эска, потому что это потенциальное... Оружие, можно сказать так, да, и не дай бог такому куда-то не вписаться в поворот, улететь в толпу, да и не приведи Господь.
Так они же будут ездить-то как будто на эске, понимают, в чем дело.
Ну, вы знаете, как бы, если на черри амулет повесить ленд-крузер, он им не станет.
Он не станет, но человек, который это делает, уверовал в это и начнет вас не пропускать на дороге грузовики, например, начнет подрезать, кричать из окна. Выходить разбираться. Он же верит, что у него крузак. Да.
Вот тогда вообще не вопрос. Под любой грузовик. Он большой железный, он все стерпит. А так научит его один раз и на всю жизнь. Я думаю, перестанет его как бабка отщепчить.
Ну, я понял. Спасибо большое. Значит, о проблемах, которые сейчас есть у Audi S6. Понятное дело, уже устаревшая машина в плане, ну, и снаружи, и внутри. Ну, так скажем, дизайн Audi не стареет. Пока почему-то. Они все выглядят примерно одинаково. Кому-то нравится, кому-то категорически не нравится. Внутри, конечно, вот этот старый уже салон, он уже оскомину набил, он же неинтересен, экран вот этот, это неинтересно. Я жду, когда они сделают вот новье, когда у них будет эска. Это, конечно, будет, скорее всего, огонек. Пятерку они уже такую сделали. И она мне в руки должна прийти в какой-то момент, насколько я понимаю, я прокачусь. Только BMW может стать М-кой благодаря обвесу, Деко говорит. Тоже нет. Вот у меня как раз у товарища М3, и вот один его убеждал человек, что вот зачем М3, когда ты берешь, короче говоря, 335-ю, и как бы, считай, у тебя М3, вот обвесы только поставь. Конечно же нет, конструктивно другой автомобиль. Другой автомобиль. В это трудно поверить. Они одинаково выглядят практически, да. Но это все равно, что говорить, например, что М2, она такая же, как двушка, да, там, 235-я какая-нибудь. Это не так. Это не так. Это вам скажет каждый, кто хоть раз ездил на этих автомобилях или хотя пытался как-то их понять. То есть я, да, я понимаю, что хочется купить автомобиль на несколько миллионов дешевле и сказать, ё-моё, у меня такой же. Но это не так, потому что, может быть, мы можем предположить, что мы друг друга все время накалываем везде, но мы не можем предположить, что уж немцы друг друга накалывают, и нас вместе с ними, да, вместе со своими людьми. Их бы не покупал просто никто, если бы они были точно такие же. Они не точно такие же. Хорош у тебя товарищ из народа на М3 со своим бизнесом. Да, и между прочим, конкретно этот человек, о котором я говорю, сын шахтера. Да, шахтер из Ростовской области. Сын шахтера. Понятно? Денег не было, вот. Так что все своими руками человек делает. И я таких людей уважаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Опробовали на РС-6 Авант, Кватро, вот это пуля! Я пробовал на РС-7 по Moscow Raceway. Честно, мне хватает эски. То есть РС-ка это хорошо, но мне хватает эски с головой. Если прям уж совсем быть честным, мне хватает и с шильдиком А, и А6, и А7. Но эска поприятнее, почему? Потому что у нее звук уже такой сочный, вот он. Ну, ребят, ну это я не знаю, как передать. Потом, когда после таких машин садишься в другие автомобили, об этом я сегодня уже говорил, да? Ощущение, что ты сел в колымагу, даже если ты сел в очень хорошую тачку. Ну, то есть, среднюю потребительскую машину какую-то садишься, и тебе не очень приятно. Хотя раньше ты мог этим автомобилем восхищаться. Ты садишься и думаешь, ну, почему он такой, вот такой он скромный. Вот. Так получается. У меня вообще, мне кажется, проблема. Когда-нибудь же, я же перестану тестить тачки. Наверное, когда это произойдет. И, наверное, придется брать машину, правильно? Вот. И, наверное... Мне не захочется покупать какую-то машину, которая не будет иметь вот характера, понимаете? Вот не будет рычать, не будет вот мне доставить удовольствие. А вот эти машины, они уже доставляют удовольствие какое-то неимоверное. То есть любая тачка — это кайф, я с вами согласен, абсолютно здесь вы... Любая тачка — кайф, но это другое. Это вот высший уровень какой-то, он намного выше. Когда ты едешь по дороге, и тебе вообще даже все равно на всех. Ты едешь и понимаешь, у тебя под ногой моща. Вот едешь и понимаешь, мощь, вот она, табун под ногой. В любой момент, когда тебе нужно будет быстро уехать, ты уедешь. Ты перестаешь ездить как кретин, вот это, петлять по дороге. Перестаешь доказывать всем, что у тебя хорошая машина, потому что это и так понятно. Тебе ничего не надо доказывать, все. Ты просто едешь в своем ритме, который тебе удобен. Хочешь 50 км в час, хочешь дал джазу, сразу уехал в точку. Не превышая в итоге, да? Вот-вот-вот, а шашечки хватает за глаза, пишет Роман. Да, ну, честно, я по себе знаю. Я больше всего начинаю суетиться на дороге на маломощных автомобилях. Вот серьезно, психологически. Когда тебя начинают вдруг какие-то газелисты что-то догонять, а вот ты нажимаешь на педали, и вот это... Не дай бог вариатор, это просто беда. Думаешь, давай, давай! И ничего, понимаешь, ничего не происходит, она не едет. И все, и ты начинаешь из нее выдавливать последнее, вот из такой машины. Когда у тебя машина действительно что-то способна, ты держишься уверенно, уверенно, ты понимаешь, что все нормально. Надо будет, почувствуешь какую-то опасность, почувствуешь, что надо здесь сейчас быстро уехать, да, или быстро перестроиться, ты это сделаешь. Никогда не пойму вас, автоманов, пишет Серк. Вы, наверное, просто мотоциклист, вот и все, Серк. 7373-948, я правильно предположил или нет? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Евгений.
Да.
Алексей, вот вы сейчас очень правильно сказали, что прям сняли, что называется, у меня с языка. Разница между премиальным сегментом авто и медиум или бюджетом только в перестроении. Потому что в московском трафике все едут одинаково и с мощами, и без мощей. И дорогие, и не очень.
Ну, знаешь, не давайте еще не забывать один момент, очень важный. Вот есть такой, я ввожу характеристику автомобиля, нигде не пишут характеристику автомобиля, понтовость. Значит, уровень понтовости. Если уровень понтовости высокий...
Это девочек для малолеток.
Не-не-не-не-не-не-не, я не об этом. Тачка, когда дорогая, все-таки уважуха на дороге есть. То есть не все. Есть, конечно, отшибленные на всю башку люди, которые готовы в тебя врезаться, даже если машина у тебя стоит несколько миллионов. Но в целом...
Алексей,
в целом, да, более или менее...
Вы сказали, да, золотые слова. При перестроении только разница. В московском трафике и Феррари, и Нексия едут одинаково.
Я понимаю. Я понимаю.
Абсолютно с одинаковым практически комфортом.
А я... Нет, это, вот это вот неправда. Они не едут с одинаковым комфортом. Это ж подвесочка работает так, как надо. Сиденье у вас массажное. Понимаете, вот массаж. Вот я еду и включаю массаж. Вот на этой S6 массаж. Еду, мне хорошо, понимаете. Мне вот хорошо. У меня рулек греется. У меня все, что нужно, греется. Мне удобно. У меня хорошая музыка. В принципе, во всех машинах сейчас удобоваримая музыка. Но это другое, это Bang & Olufsen, вот это, ну, сами понимаете, это хорошее звучание. Это так, как будто ты купил себе хорошую акустику дома, и ты можешь слушать в любой момент хорошую музыку. Не громко, ты ее можешь слушать средненько, даже тихо. Но там будут и басы, там будут и средненькие, и высокие частоты. Ты все это будешь ощущать. И ты едешь хорошо тебе на душе. Ну и, конечно, ощущение дорогой вещи, тем не... Вот я честно скажу, вот если кто-то понимает, что такое ощущение дорогой вещи, это приятно. Это, черт побери, приятно, поэтому люди за это платят. Поэтому люди за это платят. Это приятно. Это приятно обладать чем-то качественным, чем-то дорогим. Да, это приятно. Это не самоцель, безусловно, безусловно. Но если ты можешь себе это позволить, то почему бы и нет? То почему бы и нет? И вот эта H-стая, она была черного цвета. А до этого я брал А7, она была красного. И знаете, мне, честно говоря, показалось, что все-таки вот черный цвет, это правильный цвет для автомобилей Audi, конкретно S-ок и RS-ок. Незаметная, спокойная, аккуратная и при желании просто разрывающая. Вот как-то так. Ладно, пойду копить деньги. Я с вами прощаюсь до понедельника, и да пребудет с вами сила.